Ну, а сейчас мы приветствуем Руслана Левиева, сооснователя CIT. Руслан, доброе утро. Доброй
Здравствуйте. Доброе
ночи.
утро и доброй ночи, потому что
Ночь.
Руслан у нас в Америке.
Все так и есть. Руслан, давайте посмотрим, пожалуйста, для начала на карту, куда продвигается фронт. Вроде как за последнюю неделю некоторые успехи есть и у украинских военных.
Ну, все такое, да, переменчиво, в зависимости от конкретного направления фронта, куда мы посмотрим. Ну, давайте включим карту и обсудим сейчас все это по порядку. Начнем, пожалуй, с Сумской области, где вот на прошлой неделе постепенно пошли такие успехи украинских сил в районе села Кондратовка. И постепенно они позиции отбивают, приближаются к границе с Россией. Ну, как я уже говорил там на многих прошлых своих там сводках, эфиров, скорее всего, это связано с тем, что с этого направления сняли подразделения российских морпехов, которых переправили на Покровское направление. Еще на прошлой неделе было такое странное, на мой взгляд, сообщение от украинских источников, что Россия снова активировала свои атаки в Харьковской области на вот этом плацдарме по направлению на поселок Липцы. Как вы помните, этот плацдарм появился еще даже до истории с Курской областью, когда была история про Белгородскую область, когда Путин говорил, что типа вот жители приграничных районов Белгородской области постоянно под обстрелами, страдают, надо что-то с этим делать. И вот сформировали тогда группировку войск «Север», которая первым делом пошла как раз таки атаковать Харьковскую область. Тогда много говорили, что типа вот там опасность самого города Харькова, может быть, Харьков будет брать штурмом, но нет, остановилось все на таких вот мини-плацдармах. Один в районе Волчанска, другой в районе вот по направлению на Липцы. И вот на прошлой неделе были сообщения от украинских источников, что якобы на Липцы пошли снова новые атаки, но, честно говоря, мы так никаких подтверждений этому и не увидели. То есть не было, не знаю, там видеозаписей атак или перемещения солдат, там техники, ничего пока этого не было. Но продолжаем наблюдать, посмотрим, что, как будет развиваться дальше. Тем не менее, по Харьковской области, но другому участку фронта, есть изменения. Это район Купинска. Здесь, несмотря на всю историю с той самой трубой, очередной трубопроводной операцией, которая шла из Лимана Первого до Радьковки, несмотря на то, что генштаб украинский заявил, что они эту угрозу ликвидировали, что нанесли удар по трубе, она там затоплена, и все, там российские солдаты больше не могут ей пользоваться. Тем не менее, в течение прошедшей недели были продвижения российских сил дальше в город Купинск, и они смогли закрепиться как раз-таки на северных окраинах города, где как раз недалеко от выхода из трубы из Радьковки, и также продвинулись в сторону железной дороги, которая проходит здесь вот примерно таким вот образом и идет в сам Купинск. Ну, железная дорога, она еще важна тем, здесь не в контексте того, что там, не знаю, перемещаются поезда или какое-нибудь снабжение или прочее. Конечно, вблизи линии фронта ничего это не двигается. Просто часто мы видим, как российские военные используют саму железную дорогу как такую естественную преграду укрытия. То есть, поскольку железная дорога, она ведь всегда в формате такой насыпи, когда она такая возвышенность над как бы равниной, вот вдоль насыпи можно двигаться, укрываясь там от дронов и легче перемещаясь в опасных районах. Поэтому как дороги железные, они и продвинулись. И вот сейчас, ну не половина, но то есть часть Купинска получается, она уже под контролем России, и постепенно появляются там все новые и новые кадры с российскими военными, которые возникают там, например, в центре города Купинска. Чаще всего их довольно-таки быстро убивают дроноводы, этих штурмовиков российских, но тем не менее сам факт, что постепенно идет такое вот накапливание российских солдат там в самом городе Купинске. Ну и плюс по этому направлению, по Купинскому, по левому берегу Оскола, также видно, что на прошлой неделе попытались активизировать атаку российские войска с как бы такого восточного фланга от Купинска, постепенно двигаясь тоже в сторону вот самого города. Некоторые продвижения здесь вот в районе Степовой Новоселовки, они были у российских войск. Чуть южнее идет у нас уже Лиманское направление. Здесь российские войска за неделю немножечко продвинулись в районе Шандригола, вот эти вот два выступа, которые есть. Это как раз-таки продвижение российских войск за прошедшую неделю. Они здесь пытаются приблизиться максимально к поселку Дробышево, потому что через него идет такая вот дорога, дальше она в сторону идет лимана города и поселка городского типа Ямполя. То есть российские войска хотят дойти до этой дороги, как минимум, физически ее перерезать, чтобы тем самым осложнить снабжение украинским войскам, которые как бы остаются вот как бы в той стороне, как бы вот там получается кармане. Но вот постепенно они, российские войска, потихоньку приближаются. И вот Серебрянское лесничество, которое была такая долгая-долгая история, сколько за него воевали, я его сейчас очерчу. Оно идет вот примерно вот таким вот образом. Это вот Серебрянское лесничество. Оно фактически уже, можно сказать, что, наверное, полностью захвачено. Потому что, в принципе, позиции украинских тут толком не осталось в этом лесничестве. И плюс Минобороны России на прошедшей неделе само заявляло, что типа вот все, Серебрянское лесничество захвачено полностью. По Константиновскому направлению есть некоторое продвижение российских сил южнее Клебанбыкского водохранилища, вот этого. В частности, здесь российские войска постепенно схлапывают карман вот со стороны Романовки, они продвинулись дальше вот на север. Продолжаются бои за Катериновку. Катериновка село, оно постоянно то под контролем России, то его украинские войска снова освобождают, то снова российские войска его захватили. Вот так постоянно качели происходят. Честно говоря, мы со своей стороны, со стороны команды CAT, этого немножечко не понимаем, но в том плане, что здесь вот по этой карте просто банально видно, что территория под южнее водохранилища, она уже явно в скором времени будет захвачена, вот вся вот эта вот территория. Ну, то есть там остались буквально пара поселков и просто лесопосадки. И, честно говоря, непонятен смысл попытки удержать этой территории со стороны украинских войск. Почему это так вот важно? Здесь ведь важно не то, что там, типа, территории будут оставлены, и вот там Россия объявит, что захватила там Катериновку, Клебанбык, что она снова продвинулась. Ведь в попытках удержать эти территории, которые, по сути, сейчас уже невыгодны, теряются силы. Люди, техника, дроноводы и прочее. А ведь позади Клебанбыкского водохранилища находится куда более важная цель, а именно город Константиновка, который является одной из таких важных целей российских войск на этом направлении. Поэтому, если сейчас тратить ресурсы на оборону территории южнее водохранилища, вот здесь вот, то останется меньше людей, чтобы потом оборонять саму Константиновку. Поэтому я и говорю, что нам, честно говоря, это немножечко непонятно, зачем с таким вопросом биться вот за эту территорию. А по успеху украинских войск, на прошедшей неделе у них были успехи на Покровском направлении в районе остатков Добропольского прорыва. Добропольский прорыв – это вот эта вот часть, которая была еще, случилась еще там примерно 1,5 месяца назад, и с тех пор никак не могут ее зачистить. Но украинские войска вот на прошлой неделе продвинулись там восточнее Владимировки, здесь вот. А и освободили Панковку. Панковка находится вот здесь, такое вот село. То есть видно, вырисовывается из этого картина, что украинские войска продолжают попытки отрезать остатки этого прорыва вот по реке Казённый Торец. То есть таким образом, чтобы вот эту вот всю территорию зачистить. Вот, но потихонечку так тоже медленно продвигаются. Это что касается вот Добропольского прорыва. В самом Покровске на прошедшей неделе появлялись новые кадры российских солдат в северо-западной части, вот примерно вот здесь вот города, и в южной части. Поэтому многие пророссийские ресурсы, исследователи, которые рисуют карты, они рисуют зону контроля российских войск вот примерно вот таким вот образом. То есть, что типа это все под контролем России. В принципе, в этих районах российская пехота действительно часто довольно-таки появляется, но одновременно с этим мы точно так же часто видим, как ровно по этой самой пехоте наносят удары дроноводы украинские. То есть не видно свободного перемещения этих самых российских солдат вот на этой территории, закрашенной пророссийскими ресурсами. Поэтому здесь мы, вот лично мы, наша команда, пока что относит эту территорию к такой вот серой зоне. Но тем не менее, по Покровску ситуация тоже продолжает постепенно осложняться, потому что солдаты постепенно вот накапливаются, российские военные, в самом городском массиве там. Ну и последний такой участок линии фронта, который стоит тоже обсудить, это юг Донецкой области, где здесь смыкаются сразу три области. То есть здесь у нас получается справа это Донецкая область, чуть слева сверху это у нас Днепропетровская область, и снизу слева это Запорожская область. И вот, соответственно, границы трех областей, вот они проходят вот таким вот образом. Вот. Здесь российские войска продолжаются продвижение там в районе Новониколаевки, Новоивановки, есть некоторые успехи. И, возможно, с этим связана новость, которая была тоже на прошедшей неделе, что Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, он снял с должности командующих 17-го и 20-го армейского корпусов Украины, который отвечает как раз-таки за юг Донецкой области и за Запорожскую область. И говорят, что якобы их сняли за как раз-таки за потерю позиций по линии фронта. На мой взгляд, Это очень такая вредная практика, когда за потерю позиции снимают командиров, потому что получается, дается знак, как я вижу, нижестоящим командирам, что если вы не удерживаете позиции, мы вас накажем. А удерживать позиции, когда у тебя людей не хватает, ну, естественно, это очень сложно. И нам, мне кажется, наоборот, нужно постепенно переходить к тактике маневренной обороны, то есть периодически специально отступать, лишь бы сберечь людей, солдат, ресурсы, технику, там, дроноводов и прочего. Вот, но вот здесь практика такая, что за это, вот, к сожалению, наказывают в украинской армии. Вот такие вот новости по фронту.
Руслан, да, спасибо. Мы говорили о том, что, ну, в основном сейчас вы говорили о том, что происходит на земле, но, тем не менее, события в небе происходили на этой неделе. И вот вчера по итогам этих событий президент Чехии и министр обороны Литвы даже призвали сбивать российские военные самолеты, которые нарушают границы стран НАТО. Ну, это не на пустом месте заявление. Действительно, российские самолеты нарушали границы. Правда, Минобороны России, конечно, это отрицает. Ну, собственно, что она еще может сделать? Скажите, заявление звучит довольно сильно, вот, но... Как вам кажется, будут ли действительно какие-то последствия после такого сильного заявления? Вот будут ли их правда сбивать, потому что, ну, по словам-то, да.
Сбивать вряд ли, все-таки страны, о которых мы говорим, и это и Чехия, и там Польша, и Румыния, которые тоже часто испытывают эти пролеты беспилотников, чаще все-таки российских. Вот. А все-таки они же члены НАТО, и они, с одной стороны, они, по идее, могут как бы действовать самостоятельно. Там возникла угроза воздушного пространства, поэтому мы там сбили цель. Но все-таки, я думаю, они прекрасно понимают, что это, хочешь не хочешь, все равно затронет весь блок НАТО. Если случится такое прямое боевое столкновение между Россией и одной из этих стран, то, очевидно, проблема будет у всего НАТО. Потому что нужно, получается, будет как-то, возможно, либо помогать этой стране, то есть отправлять там свои войска, может потенциально развиться новый конфликт. То есть видно, что особенно в Западной Европе этого очень боятся. И я уверен, что на самом деле какие-нибудь западноевропейские чиновники, там из Италии какой-нибудь, из Германии, сейчас будут эти заявления пытаться как бы утихомирить, успокоить, что типа вот давайте, пожалуйста, не надо, давайте, пожалуйста, без вот этих вот угроз сбития самолетов, которые прям с людьми, ну то есть с пилотами. Беспилотники это одно дело, но все-таки самолеты сбивать, это уже прям будет совершенно другой уровень конфликта. И поэтому, которого, естественно, не хотят в блоке НАТО. Поэтому в этом плане, как раз, как мне кажется, все вот эти вот залеты Гербер в Польшу, залеты беспилотников в Румынию, пролеты истребителей МиГ-31К через воздушное пространство Эстонии, они вот на это и нацелены, чтобы протестировать, до какого уровня реакции дойдут эти европейские страны. Ограничатся они только вот словами или нет? А если словами, то как отреагируют там западноевропейские партнеры по блоку НАТО? Как они на это такие заявления отреагируют? Поддержат их или промолчат? Или скажут, типа, нет, давайте не будем. Вот на это эти провокации, как мне кажется, они и рассчитаны, чтобы узнать, какова будет в итоге реакция.
Руслан, мы, наверное, за последние месяцы привыкли к картинке из России, когда горят нефтеперерабатывающие заводы или какие-то склады и так далее. Но вот вчера похожая картинка пришла из Черниговской области Украины, удар российского беспилотника по нефтебазе, но там еще сообщение, что была повреждена и транспортная инфраструктура. Я хочу вас спросить, как вам кажется, вот за последние месяцы российские беспилотники и ракеты, которые атакуют украинскую территорию, они прежде всего бьют по военным целям или по гражданским целям? Ну вот нефтебаза это все-таки гражданская цель, но в представлении российских военных они говорят, ну вот что там, ну вот там хранится топливо для военных и так далее. Вы видите какую пропорцию?
Ну, вообще, как бы, Украина тоже бьет по нефтебазам и тоже считает их как военную цель, потому что это, типа, логистика, снабжение армии России. Поэтому здесь, как бы, баш на баш получается. Вот, а по поводу того, какой процент, это сказать нам, по крайней мере, невозможно, потому что, естественно, информация по пораженным военным объектам Украины, она нигде не публикуется и не разглашается. И мы об этом узнаем, разве что там случайно. И чаще всего это появляется не в формате, а вот прям военных целей, не знаю, там, пораженных установок противовоздушной обороны или каких-нибудь командных пунктов. Чаще всего мы это обозначаем в формате удара по какой-нибудь заводу, который задействован в оборонке, например. Или изредка бывают удары по учебным полигонам ВСУ, когда прям слишком получается громкий удар. Но, возможно, есть другие инциденты, про которых мы просто не в курсе, про которые как бы молчат. Поэтому посчитать процент здесь очень сложно. Но сам факт того, что бьют по гражданским целям, это как бы Безусловно, то есть у нас же есть у нашей команды свой подсчет ежедневный по части урона гражданской инфраструктуры обеих сторон, и России, и Украины. Именно вот по попаданию по жилым домам, по гражданским предприятиям, просто по мирным гражданам. И мы много раз подчеркивали, что статистика держится стабильно, что примерно 80% всех потерь, которые мы вот подсчитываем, там гибель людей, ранения, разрушение гражданской инфраструктуры, они происходят на территориях, контролируемых украинскими властями. Ну, то есть вследствие действий российских ударов. И только 20% от всех таких вот мирных потерь, то есть сопутствующего ущерба гражданским, происходит на территории подконтрольных российским властям, в том числе на оккупированных территориях Украины. Там Донецк, например, какой-нибудь условный Луганск, там тоже это считается вот в эту графу. Вот такая вот процентовка.
Я хочу еще про одну историю, которая произошла на фронте, спросить. Опять связанную с трубой. На
Да.
прошлой неделе, как говорят, труба номер три, да, уже третья труба. Мол, опять российские военные залезли в какую-то трубу. Вот вроде участок от села Лиман Первый до Радьковки, там они куда-то пробрались. Скажите, пожалуйста, что вам известно про эту операцию? Чем вот эта операция отличается от предыдущих? Да? Потому что, ну, про трубу мы слышали не один раз.
Они все были довольно-таки разные. То есть первая такая операция известная, она была в Авдеевке, где российские войска таким образом смогли проникнуть незаметно в ближние тылы украинских войск. Это была такой южная окраина Авдеевки, район называется Царская Охота. И там штурмовики российские просто вылезли из трубы и захватили позицию в этом районе, что позволило им дальше закрепиться там и постепенно снова точно так же накапливать людей и постепенно расширяться, проникать в другие районы города, постепенно захватывая Авдеевку. Та операция, да, в этом плане дала эффект, то есть эффект от этой самой трубопроводной операции он был. Вторая известная такой кейс, это, конечно, Курская область, район Суджи, где российские военные опять-таки воспользовались трубой и вышли уже не в тылах украинских войск, а по сути там на передовой, то есть близко к передовой. Все райзоне они вышли. А территория, которая не под контролем ни под Россией, ни под Украиной была, в районе города Суджа. Но мы не увидели эффекта вот во втором случае от этой операции. То есть да, они там вроде бы как вылезли, но линия фронта впоследствии, она в эти дни там тогда-то особо не изменилась. То есть по Авдеевке было прям сразу заметно. Вот они выползли, и сразу пошла вот эта вот атака на район Царской Охоты, и сразу его прям вот захватили и закрепились. А по сути же такого не было. То есть реальные продвижения потом возникли только через дней через пять, и явно не связанные с трубой. Более того, украинские военные тогда опубликовали информацию, что они обнаружили эту как бы, операцию, обнаружили, где российские штурмовики вылезают из трубы, и якобы нанесли по ним удары там беспилотниками, артиллерией, и вроде бы, как они говорили, всех убили. Мы не знаем, так это или не так, но в итоге главный факт, что в Судже, это, как мы считаем, эта операция никакого успеха не принесла. Ну, как бы была и была, но успеха она не принесла никакого. А вот по части города Купинска, там чем отличается? Тем, что, на мой взгляд, главный момент был, заключается в том, что труба проходила под рекой. Сейчас я вам покажу. Дело в том, что есть... Вот Лиман Первый, он находится на левом берегу реки Оскол. Вот он, Лиман Первый, а вот Радьковка. И между ними проходит река Оскол, которая, к тому же, еще делит сам город Купинск пополам, на две части. И вот по этой трубе российские военные проникали через реку, ту самую Радьковку. Река – это всегда один из таких самых опасных элементов на войне. И он самый так главный, одна из главных преград на войне. Потому что это открытая местность, ну, то есть на реке самой деревья не растут, там все прекрасно видно, и ее сложно пересекать, даже вручную, вплавь довольно-таки сложно, то есть это получается медленно. А при нынешней войне любые попытки пересечь реку засекаются очень быстро. Даже если ты пытаешься вплавь переплыть, все равно очень быстро это можно засечь из беспилотника и ударить по тебе. Мы, кстати, на неделе видели такой вот пример в Сумской области, где российские морпехи бежали со своих позиций, там буквально несколько человек, и пытались вплавь убежать от украинских дронов, но, естественно, ничего не получилось. Потому что плывешь ты, естественно, медленно, и по тебе беспилотник легко бьет. Так вот, вот, собственно, вот в районе Купинска эта труба, судя по всему, помогла тем, что позволила пересечь реку Оскол незаметно. То есть, я так понимаю, труба проходит где-то там под водой. И они как бы под водой, получается, ползли, и поэтому никто не мог их увидеть, как они форсируют ту самую реку. В этом главное было ее преимущество. И в этом случае, то есть в Авдеевке, получается, труба она выходила в тылах украинских, Суть же труба выходила просто в серой зоне на передовой, а здесь труба выходила вообще на территории, контролируемой российскими властями, в Родсковке. То есть они, грубо говоря, с одних своих позиций переползали на другие свои позиции. Они в них даже не оказывались на передовой. Вот. Мы не знаем в итоге, насколько правдивы те заявления, что якобы сейчас трубу это уничтожили, затопили ее ударами. Вот. Но сам факт, что после этого мы видим сейчас, как постепенно российские войска от самой Родсковки, как и сказал, продвигаются в город. Связано это с трубой? Не знаю, может связано, может нет. В принципе, там тенденция вот это вот расширение зоны контроля российских войск, она складывалась уже довольно-таки давно. Как бы какого-то ускорения в самом наступлении на Купинск из-за трубы мы не увидели. Вот. Но пока что однозначный эффект про ее как бы, сложно сказать.
Руслан, мы когда говорим сейчас о фронте, очень часто об украинском фронте, мы говорим о нехватке людей в основном, да? Вот, раньше мы очень часто говорили о нехватке оружия, но на этой неделе вообще появились такие, ну, на мой взгляд, просто удивительные сообщения о том, что Украина даже будет экспортировать некоторые виды своего оружия, в том числе это касается, как я понимаю, морских дронов, которые Украина производит в профиците, чтобы при этом зарабатывать деньги, ну и делать дроны, которые не морские. Скажите, это вот, ну, действительно, это какая-то новая история? И действительно ли есть страны, которые могут закупать у Украины вот это вооружение, например, морские дроны?
Конечно, как бы это странно не прозвучало, наверное, большинство в таких морских дронах были бы заинтересованы какие-нибудь, не знаю, там, пираты в Йемене, чтобы поражать суда в Красном море. Вот. Но убедить такие большие страны в покупке без экипажа катеров, не знаю, кому это сейчас может быть, в принципе, нужно. Но вообще, как бы, эта технология сама по себе интересная, новая, и как бы я вижу, что сейчас понимаю, что многие армии разных стран мира над ней ее, как бы, работают, изучают, и поэтому, наверное, какие-нибудь заинтересованные лица, по идее, в этом можно было бы найти. Вопрос только в объемах, как бы, поставок, производства. Потому что даже если один такой вот безэкипажный катер, допустим, стоит там 300 тысяч долларов, вам такая цена называлась, например, про «Магуры», один из известных украинских бэков. Все равно, чтобы это был какой-то значимый объем, который позволил бы что там в Украине финансировать, там, например, покупку дронов, беспилотных, ну, воздушных, то это должны быть прям какие-то большие производства, большие поставки, да, там, на десятки миллионов долларов, наверное, так. И тогда это был бы какой-то весомый вклад. Может ли столько Украины производить? Непонятно, потому что, естественно, организовать какое-то масштабное производство в Украине прямо сейчас сложно. Вот буквально вот пару недель назад ведь была история под Киевом, где ударили по заводу компании «Байкар», которая производит беспилотники «Байрактар». Вот, тоже сразу было понятно, что как бы, такая судьба уготована этому заводу, потому что, естественно, Россия не оставит это в покое. Как только она обнаружит какое-нибудь такое производство, она моментально ударит по нему ракетами, что и произошло. Ну вот, пытаются, в общем, подводя итог, Зеленский пытается найти дополнительные способы финансирования вооружения и, в главную очередь, первоочередного вооружения, а именно беспилотников для своей армии. Еще он там говорил про противотанковые средства, там всякие, видимо, противотанковые управляемые ракеты, комплексы, какие-нибудь там стугны, которые, в принципе, тоже у Украины есть. Но вот, учитывая, что сейчас появилась такая эпоха беспилотников, как-то интерес к таким средствам, мне кажется, он должен, скорее всего, падать наоборот. Потому что, по сути, эти FPV-дроны, они, по сути, заменяют те самые там стугны, джавелины и прочие противотанковые ракетные комплексы. И при этом беспилотники, они стоят сильно дешевле, чем те самые там джавелины и стугны. Поэтому не уверен, что будет большой спрос на противотанковые комплексы.
А можно я уточню по поводу морских, так называемых морских дронов? Мы вот с вами, когда в прошлый раз встречались, как раз говорили о том, что российские военные подбили украинский корабль, такой переделанный из гражданского судна, как раз с помощью морского дрона. Вот я помню где-то 1,5-2 года назад сообщение о том, что морские дроны используются на этой войне только с украинской стороны. Это были украинские дроны, морские дроны. Но теперь, как мы видим, Россия тоже пытается догнать и в этом направлении Украину.
Все верно, но здесь, конечно, главное преимущество Украины в том, что у нее есть надежные поставки, по сути, такой спецсвязи для таких вот безэкипажных катеров, а именно комплексы Starlink, чего у России вот прям такого широкого канала нету. То есть, да, обходными путями в каком-нибудь там Дубае, наверное, можно купить и поставить на безэкипажные катера, но все-таки объем, очевидно, не тот. А в Украине их поставок много, поэтому можно делать все много новых модификаций этих безэкипажных катеров и надежно их использовать с гарантированным там, поражением цели. То есть, ну, не то, что типа, просто хотя бы доплывут до района цели, попытаются атаковать. Что используется в качестве связи в российских безэкипажных катерах, честно говоря, пока что неизвестно. То есть, в отличие от воздушных беспилотников, по морским беспилотникам российским еще не было таких вот разборов обломков. То есть по воздушным беспилотникам российским мы такие разборы часто видим. Вот Киевского там, института экспертизы, вот разных там экспертов, которые показывают прям фотографии обломков, объясняют, какие детали используются Россией, там китайские, американские, еще какие-то. А вот по морским таким вот пока что разборов не было, поэтому мы на данный момент не знаем, как обеспечивается связь для российских беспилотников.
Ну и, наверное, последний вопрос. США отказываются продавать системы Patriot. Пентагон определил некоторые виды оружия, среди которых есть те виды, которые Пентагон назвал дефицитными. И говорит, Patriot в их числе мы будем блокировать новые запросы от партнеров на эти системы. Я вот когда прочитал эту новость, думаю, интересно, сколько в этом правды, что ли? То есть вот эта причина, по которой мы блокируем Patriot, то, что они дефицитные, или есть какая-то другая причина? Ну, здесь мы на территорию конспирологии заходим. Что вы думаете?
Ну, они сильно дефицитны, то есть, во-первых, спрос на них большой есть, на эти комплексы Patriot. Во-вторых, запасы самой Америки, они, да, тоже подисчерпались. А здесь могут у многих возникнуть такой аргумент, как бы, а зачем прямо сейчас Америке эти комплексы, кто собирается атаковать Америку? Но ведь помимо как бы, основной территории Америки, у них ведь есть всякие военные базы за рубежом, тем более, посмотрите, вот сейчас новости последних пары дней. Как Трамп требует от Афганистана, от талибов, вернуть им авиабазу Баграм. И угрожает, что типа, если вы не вернете, вам будут там какие-то последствия. Но представим, что, допустим, каким-то образом они этот самый Баграм вернули. Им же все равно нужно будет там обеспечить какую-то безопасность, прикрывать все от возможных атак. Возможно, в том числе и для прикрытия этой авиабазы будут такие требоваться комплексы. Поэтому, в принципе, Америке есть где задействовать эти комплексы. Но в целом, политика, что такого изоляционизма и Америка превыше всего, она же такая общая политика всей администрации Трампа. Мы то же самое видим сейчас и по визам, и по другим вопросам. И вот если мы говорим конкретно про оружие, то это еще дополнительно бьет по самой Америке тоже. Например, в контексте вот этого краски сообщения там упоминалась Дания, которая собиралась закупить на много миллиардов долларов комплекс Patriot. Пока что у Дании Patriot нету. Они используют другой американский комплекс, который называется NASAMS. И поскольку возникла такая проблема с Пентагоном, который сказал, типа, нет, не продадим, то они пошли и купили, ну, вроде как заказали, французский комплекс противовоздушной обороны SAMP/T. И, в принципе, учитывая всю эту вот такую изоляционистскую политику Америки, это сильный удар по американской оборонке, потому что теперь европейские страны и другие страны будут понимать, что Америка в этом плане довольно-таки ненадежный продавец. Она может в какой-то момент, ты закупил у них какие-то комплексы, а она потом в последующем откажется продавать запчасти или вооружение к ним. Поэтому лучше не покупать у них, лучше покупать свое, европейское, например, SAMP/T. Это вот тоже сильно бьет по самой Америке.
Спасибо огромное. А я
Спасибо.
для наших зрителей напомню, что у вас есть телеграм-канал, у вас есть YouTube-канал, вы делаете текстовые сводки, это и волонтерская сводка, ну, их много разных видов, так что, друзья мои, подписывайтесь, если хотите знать много подробностей, потому что Руслан Левиев у нас, к нашему сожалению, всего лишь один раз в эфире в неделю. Ладно, Руслан, хорошего
Спасибо
вам
большое.
воскресенья. Спасибо вам.
Спасибо, пока.